Вячеслав Сизов. Мы из Бреста. Рейд выживших. Если есть силы бежать, то кто поверит, что нет сил сражаться? Несколько человек в маскировочных костюмах советского образца быстро и почти бесшумно двигались по предрассветному лесу. Иногда, повинуясь команде, они на несколько минут замирали, настороженно прислушивались к лесным звукам, а потом снова продолжали движение. Выйдя к поляне с одиноко стоящим раскидистым дубом, группа распалась. Несколько бойцов заняли позиции среди деревьев, а остальные принялись в бинокль изучать округу. Удостоверившись, что все тихо, один из них бегом достиг дуба и, засунув руку в дупло, что-то в нем поискал, а затем вернулся к остальным. На немой вопрос старшего он показал испачканные в тавоте пальцы и отрицательно покачал головой. После этого группа вновь растаяла в глубине леса. Глава первая. Лесной лагерь. День набирал свою силу. Все больше бойцов просыпалось, осматривалось по сторонам, ища знакомых и своих командиров. Они собирались в небольшие группы, вели неспешный разговор, ели. Все чаще раздавался тихий смех. Люди, несмотря на усталость прошедшей ночи, наслаждались погожим днем и относительной тишиной. А меня вот грызли мысли. Во-первых, вода. У большинства бойцов она подошла к концу. Несмотря на режим экономии, многие фляжки на ремнях были уже пусты. Последний раз мы набирали в них воду еще в цитадели, до выхода на Северный остров. Там пополнить ее запасы было негде, да и некогда. У бойцов моего взвода и части пограничников имелись трофейные термосы, но на то количество, что здесь собралось, это капля в море. А сколько тут сидеть, неизвестно. Во-вторых, путь отсюда. Еще утром разведка ушла его искать, но пока не вернулась. В том, что они его найдут, я уверен. Ведь пошли не абы кто, а мои егеря. В-третьих, питание личного состава. Парни все молодые, крепкие. Банку тушняка за один раз молотят, вот и считай. Только на здесь присутствующих вместе с ушедшими в разведку надо 61 банку. А еще раненые и моб-группа. Пока есть небольшой запас консервов, захваченных на складе, а дальше придется перейти на подножный корм. Это еще склад и схрон в лесу погиб или растащен. Тут выход один – потрошить немецкие склады, гарнизоны и колонны, ну и у местного населения что-то покупать, благо деньгами запаслись. В-четвертых, раненые. Те, кто уехал на машинах, и те, кто здесь. Машину увезли 12 человек, в том числе 3 тяжелых. С ними уехал и военфельдшер из 125-го полка, присоединившийся к нам на Кобринском укреплении. Здесь в группе остались раненые, кто может сам передвигаться, а таких практически половина отряда. У многих раны старые, еще с боев в цитадели, но хватает и тех, кто получил раны в ночной схватке. Вот сейчас Самойлов и обрабатывает их. В-пятых, мучил вопрос о тех, кто остался прикрывать наш отход из северных ворот. Во многом отсутствие погони за нами обусловлено их действиями. Были и другие вопросы – разобрать собранные документы врага, составить донесения и заполнить журналы боевых действий. Да, именно журналы, а не один. Почему так получилось? Да потому что кроме моего взвода были бойцы и других частей. Тех же конвойников, а я как-никак принял над ними командование. Правда, мало их осталось. Всего 5 человек из 60-ков, что я возглавил 22 июня. Остальные пали в цитадели и на Кобринском. Главное, боевое знамя цело, а раз оно живо, то цела и воинская часть. Кроме него у меня сохранились печать и штампы батальона. Выйдем к своим, сдадим все, батальон пойдет на переформирование и снова будет в бою. Так что самописку в руки и заполнять бумаги. Видя, что я проснулся и занялся бумагоморательством, ко мне подтянулись командиры групп. Вскоре массовая эпидемия бюрократии охватила все командные вершины отряда. Разведчики вернулись к обеду, когда все жданки давно прошли, и я собирался отправить очередную группу на поиски выхода. По их сообщению, овраг — это оплывшие и заросшие кустарником старые позиции. Он тянется около километра, затем поворачивает в село Речица. Прямого выхода из оврага к лесу нет. Вокруг открытое пространство, которое просматривается немецкими наблюдателями с пограничных вышек, укреплений и автомашин. Подходы к лесу контролируются вражескими постами и мобильными патрулями. На глазах разведчиков немцами была обнаружена и пленена группа красноармейцев, пытавшихся через поле прорваться в лес. Несмотря на это, парням удалось найти место, где можно было незаметно просочиться между постами. Русло практически полностью пересохшего ручья. Немецкие посты расположены в нескольких десятках метров от ручья и до 50 метров друг от друга. Локтевой связи между собой они не имеют. На постах задействовано по 5 стрелков во главе с унтер-офицером или эфрейтором. Из средств усиления у них ручные пулеметы. Наблюдения ведут только за полем. Поэтому небольшим группам по 2-3 человека прорыв в лес по руслу ручья вполне возможен. В лесу, накопив силы, можно ударить по засаде с тыла, обеспечив прорыв остальных. Предложение правильное и очень своевременное. Торчать во враге для нас смерти подобно. Нахождение здесь 60 человек долго скрывать нереально. Об этом расскажут банки от тушенки, куски индивидуальных пакетов, пользовались в основном трофейными, наши еще 22 июня закончились, и следы жизнедеятельности, все же живые люди есть, пить, отлить и так далее хотят. Хотя оборудовали в стороне отхожее место и по исходу его замаскируем, но все равно на земле следов оставили кучу. Тут и лёжки, и тропинки, а по ним рассчитать, сколько нас, вполне возможно. Так что ноги в руки и отсюда поскорее. Нам бы лишь до леса добраться, а он укроет и защитит. Нищему собираться, только подпоясаться. Вот и нам тоже. Хватило всего пары минут, чтобы свернуть лагерь, скрыть следы своего пребывания, проверить оружие и следовать за разведкой, которая, показывая дорогу, как всегда, двигалась впереди. За ними основная группа с ранеными. Сзади прикрывал все это арьергард во главе со мной любимым. На всякий случай мои парни по пути поставили несколько сигналок и растяжек для преследователей. Глядишь, кто на них и нарвется, если наше пребывание во враге обнаружат. Об отступлении обратно даже не думал. У нас только одна дорога, все время вперед, в пущу. Пусть даже с боем придется туда пробиваться, но я все же надеялся на лучшее. Нет у немцев столько сил, чтобы блокировать весь лес. Им для этого надо минимум пару свободных полков иметь, а их у них точно нет. Все к линии фронта ведут. Они там им ой как потребны. Одними танками территорию не удержишь, а взорванные мосты ускорить продвижение войск не позволяют. Потому нам и удалось из крепости выйти без большого боя, чтобы не было у немцев сил для полноценной блокады крепости. Это подтвердили и дозорные, за все время нашей стоянки насчитавшие всего пару машин с пехотой, двигавшихся по дороге на Каменец. Так что шансы у нас есть и немаленькие. Если разведка нашла один путь, значит есть и еще. Ну а нет, так будет бой, из которого мы постараемся выйти победителями. Что нам десяток человек с парой пулеметов? Так, на один зубок. Маршрут пролегал по дну оврага среди зарослей кустарника и незаметно для наблюдателей врага. Помогло то, что почти все бойцы были одеты в лохматки, и на фоне зарослей их было не различить. К месту сбора и очередного прорыва вышли быстро. Тут нас ждал сюрприз. В бинокль было видно, как немецкие подразделения выходили и грузились в подъехавшие грузовики. К чему бы это? Что произошло? Неужели немецкое командование решило, что оно выполнило свою задачу удержания гарнизона в крепости и выловило всех вырвавшихся из нее? Все эти мысли роились в моей голове с быстротой молнии, ища ответ и не находя его. Что бы ни произошло у немцев, нам только на руку. У меня вообще сложилось впечатление, что немцы с нами в поддавки играют. Как еще можно объяснить их действия? Как таковое преследование организовано не было. Войска не прочесывали местность. Для выявления мест дислокации прорвавшихся не использовалась авиация. Она вообще не работала по крепости все эти дни, хотя пролетала над ней постоянно. Странно все это. Ну, для нас же лучше. Где ползком, где на карачках, где короткими перебежками, но мы прорвались через поле, и кусты надежно укрыли нас в подлеске. Дальше был марш к нашему старому и доброму лагерю у реки Лесной. По пути заодно проверили сохранность склада. Он был цел, хоть и значительно уменьшился в размере. Тот, кто здесь похозяйничал, взял в основном боеприпасы. Интересно, кто это тут без меня мои захоронки трогал? Неизвестные действовали аккуратно, стараясь не оставить следов и не раскрыть местонахождение склада. Продовольствие и часть снаряжения остались на месте. Все, кто знал о месте расположения склада, были со мной в цитадели, остальные в схроне за хутором,